«Время свободы». Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Российские правозащитники обнародовали новые сведения о милицейских пытках и произволе. Таким образом, общество может взять под контроль Министерство внутренних дел. В Киеве расследуют убийство российского бизнесмена Максима Курочкина. Сколь тесно его деятельность была связана с политикой. В Душанбе принято решение отказаться от русских вариантов таджикских фамилий. Каковы закономерности взаимовлияния языков? Такие вопросы поставила перед нами среда, 28 марта. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. Пытки и другие проявления произвола по отношению к задержанным и заключенным в российской милиции остаются нормой дня. Потенциал насилия в российском обществе стремительно нарастает. Власти не обращают на эти проблемы должного внимания. С такими тревожными выводами ознакомились сегодня общественности, журналистов, участники исследования, которые в 5 регионах России по соответствующей проблематике проводили ученые и правозащитники. О результатах этой работы рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Олег Кусов.
Исследования проводили сотрудники социологии Института Российской Академии Наук с помощью социологов и правозащитников из Нижнего Новгорода, Сыктывкара, Пскова и Читы. Цель исследования – получить представление о масштабах и подробностях применения пыток при принуждении к даче показаний и практике жестокого обращения при задержании. Слово сотруднику Нижегородской региональной общественной организации «Комитет против пыток» Максиму Прыткову.
Это практически первый в России результат, полученный научным путем по той проблеме, о которой все говорят, но говорят очень часто голословно. Это шаг вперед, безусловно, в исследовании данной проблемы. Это факты и цифры.
В России накоплен огромный потенциал насилия. К такому выводу пришел в ходе исследований руководитель проекта профессор Яков Гелинский.
Россия занимает третье место в мире по уровню убийств в расчете на 100 тысяч населения после Колумбии и Южноафриканской республики. Россия занимает первое место в мире по уровню самоубийств. Самоубийство – это тоже насилие, только насилие, направленное на себя. Это аутоагрессия. В России за последние годы необычайно возросло количество того, что в мировой литературе и практике, и в законодательстве носит название hate crimes – преступление ненависти. Это преступления, совершенные по мотивам национальной, этнической, расовой, религиозной ненависти или вражды. Пытки и пыточные отношения, если можно так сказать, в местах лишения свободы достаточно хорошо известны. Не случайно несколько лет тому назад начальник ГУИНа, тогда это был ГУИН МВД, сейчас это ГУИН Минюста, генерал Калинин открыто заявил, что само положение в следственных изоляторах является пыточным для заключенных. Примерно аналогичная ситуация, может быть, чуть лучше, а сегодня может быть и чуть хуже, в колониях и тюрьмах. Очень распространено семейное насилие, о котором мы не думаем и не знаем, потому что в традициях России и российских жен в основном терпеть, в стране накоплен колоссальный потенциал насилия. Это страшное явление, которое явно недооценивается обществом, недооценивается руководством страны и недооценивается средствами массовой информации.
Российские органы правопорядка свои практики без пыток не обходятся. Исследования в этой области поразили компетентного в данной проблеме специалиста, председателя Нижегородской общественной организации «Комитет против пыток» Игоря Каляпина.
Наша организация занимается этим 7-й год, я этим там около 10 лет уже занимаюсь именно этой проблемой. Лично я был этими цифрами шокирован. Исходя из этих цифр, получается, что у нас практически каждый россиянин либо сам, либо от непосредственного своего окружения, от которого он информацию воспринимает как достоверную, достоверно знает о том, что у нас в милиции систематически постоянно применяют пытки. На фоне вот такой информированности показывать сериалы про обаятельного капитана Ларина совершенно бесполезно, ну, по крайней мере, если этим преследуется цель восстановления имиджа органов внутренних дел. Если граждане знают, что милиция работает вот так, то никогда должного доверия к органам внутренних дел не будет. Вот это исследование вот с этими страшными, я повторяю, даже для меня шокирующими цифрами, наверное, дополнительно простимулирует руководство органов внутренних дел на то, чтобы ситуацию как-то менять.
С цифрами или, иными словами, результатами исследований познакомил руководитель проекта сотрудник Социологического института Российской академии наук Яков Гелинский.
Исследование проводилось в 5 регионах. Это Петербург и область, Чита и область, Коми, республика, Псков и область, Нижний Новгород и Омск. Так вот, в течение одного года взрослое население подвергалось липуткам. В Санкт-Петербурге 3,4% опрошенных, Псковский регион 4,7%, Нижний Новгород 3,4%, Коми 4,6%, Чита 4,5%. Средний показатель по всем регионам 4,1% респондентов лично подвергались пыткам, незаконному физическому или психическому насилию. Но это еще не все. Мы опрашивали в тех же регионах, по мнению респондентов, применялись ли пытки в том же году к третьим лицам, родственникам, друзьям, коллегам, с целью получения признания, иных сведений, запугивания и так далее. В Петербурге 1,5%, в Пскове 1,2%, Чита 3,3%, Коми 1% и только в Нижнем Новгороде 0,2%. И, наконец, третья группа вопросов. Применялись ли пытки в отношении кого-либо из ближайшего окружения, родственники, друзья, коллеги? Здесь вообще страшные цифры. Санкт-Петербург 9,3%, Псков 7,9%, Чита 17,7%, Нижний Новгород 12,3%, Коми 14,9% от опрошенных.
Помимо всего прочего, отмечают социологи, в Чечне остаются свои специфические проблемы. Слово председателю Нижегородской общественной организации «Комитет против пыток» Игорю Каляпину.
В Чечне пытки применяются гораздо чаще, гораздо более изощренные пытки, там несколько иные цели, там вообще все иное. То есть я бы Чечню в плане правовом, ее даже, я не знаю, можно ли сравнить сейчас с какой-то точкой на планете Земля.
Говорил Игорь Каляпин, Олег Усов, Радио «Свобода», Москва.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщения на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
Ну а сейчас в эфире «Радио Свобода», программа «Время свободы». Мы подводим итоги среды, 28 марта. Ростехнадзор продолжает проверку безопасности российских шахт. Эти мероприятия проводятся после крупной аварии на шахте «Ульяновская» в Кемеровской области, жертвами которой на минувшей неделе стали 108 человек. Только в Кузбассе в результате проверок Ростехнадзора была приостановлена работа в 29 забоях на нескольких шахтах. Продолжается не расследование трагедии в Ульяновской, еще не откачана вода из забоев этой шахты, рассказывает корреспондент «Радио Свободы» Юрий Багров.
Шахты, на которых в последнее время происходили аварии или гибли люди, будут проверены в первую очередь. Руководители таких предприятий должны пройти внеочередную аттестацию. Об этом сообщил глава Ростехнадзора Константин Пуликовский. Авария на шахте «Ульяновская» послужила поводом для того, чтобы обратить самое пристальное внимание на безопасность шахтерского труда, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Кемерово Наталья Гузева.
Государственная комиссия по расследованию причин взрыва на шахте «Ульяновская» продолжает работу. По словам руководителя комиссии Николая Кутина, пока можно с точностью говорить лишь о том, что произошло вторичное обрушение породы, которое выдавило газ метан в угольные выработки. Эксперты выявили 4-5 эпицентров взрыва, которые произошли с интервалом в 5-7 секунд. На угольных предприятиях Кемеровской области начались проверки. Как сообщил руководитель управления Ростехнадзора по Кемеровской области Андрей Малахов, на сегодняшний день приостановлены работы на 29 угольных участках. Такие проверки будут проведены на всех действующих шахтах области. Как считают специалисты, для решения проблемы безопасности шахтерского труда необходимо на федеральном уровне принять ряд законов, которые бы обязывали собственников предприятий заниматься дегазацией угольных пластов, внедрять современные системы вентилирования. Немаловажную роль здесь играет и человеческий фактор.
В 2006 году выявили 200 случаев употребления наркотиков шахтеров, которые идут на смену. Шахтер-наркоман, шахтер, который курит под землей, это не шахтер. Я еще говорю, это хуже террористов для нас. Они несут смерть всей шахты.
Сообщил губернатор Кузбасса Аман Тулеев. На шахтах не хватает высококвалифицированных кадров. Вот что думает по этому поводу начальник Кузнецкого управления Госгортехнадзора с 2001 по 2005 годы Виктор Храмцов.
Дисциплина, исполнительская дисциплина должна быть на ступеньку выше. И рабочего, и инженера должна быть. А мы с тем же менталитетом университета взяли эту новую технику.
Наталья Гузева, Кемерово, для Радио Свободы.
За последние 4 года на угольных шахтах региона погибли 350 человек. Авария на шахте Ульяновская стала самой крупной. Трагедия могла произойти из-за нарушений техники безопасности, считает председатель Российского независимого профсоюза работников угольной промышленности Иван Махначук. Сейчас специалисты Ростехнадзора проверяют, могли ли шахтеры намеренно блокировать датчики за слежением уровня метана.
На фоне вот этой аварии, если так можно сказать, они просто, скажем, проявили невероятную принципиальность, которая должна постоянно присутствовать в работе инспекции. И боясь, что выявленные нарушения, очевидно, могут привести к каким-то авариям, либо, не дай Господь, гибели людей там, либо что-то, они в соответствии с теми правами, которые у них есть, очевидно, провели остановку работы.
Контролирующим надзорным инстанциям достаточно сложно было раньше, по крайней мере, проводить такую проверку и тем более уже закрывать шахты.
Сегодня инспектор, когда останавливает шахту, то, естественно, работодатель, не согласившись с ним и неся убытки, значит, подает в суд на протестование, так сказать, действия инспектора. И, к сожалению, зачастую юристы достаточно сильные в угольных компаниях, и суды отменяют решение инспекции о остановке работ. Вот такие случаи у нас есть, и по Кузбассу в том числе. И поэтому инспекция, вместо того, чтобы заниматься своими прямыми делами, контролировать ситуацию, зачастую приходится торчать по судам и доказывать правоту принятых своих решений. Я думаю, что должно быть дано, ну, сложно сказать, нормативные акты, в том числе и в законодательном плане, ужесточение ответственности за подобные случаи. Потому что, когда инспектор остановит шахту, а суд отсудит и скажет, что инспектор неправильно, так сказать, принял решение по остановке шахты, не дай бог произойдет там какая-то авария, взрыв и погибнут люди, то кто в этом случае вообще будет отвечать? Суд ни в коем случае не будет отвечать, так сказать, за то, что произошло.
За последнее время добыча угля увеличилась намного. Как сейчас вот с временной приостановкой? Это приведет к каким-то потрясениям?
Вчера прошло большое совещание по вопросам безопасности, и там присутствовали прокуратура, и Госнадзор, и ВГСЧ, и профсоюзы, и все директора шахт. Я думаю, что собственники правильно отреагируют, они поймут, что им дороже спорить с инспекцией, чем выполнить требования, значит, и обеспечить безопасность. И я не думаю, что произойдет ослабление дисциплины, скажем, и порядка вот именно в этот период.
Таково мнение Ивана Махначука, председателя Российского независимого профсоюза работников угольной промышленности. Специалисты Ростехнадзора намерены проинспектировать работу еще 54 шахт. Выявленные нарушения касаются серьезных отклонений от проектной документации, а по шахте Ульяновская, согласно предварительным итогам расследования, выявлены серьезные нарушения техники безопасности. Руководство компании «Южкузбассуголь», которой принадлежит шахта Ульяновская, считает, что пока выводы делать рано. О причинах взрывов можно будет говорить лишь после того, как из шахты удастся откачать воду. Юрий Багров, Радио Свобода, Москва.
Время свободы. Итоговый выпуск программы за среду 28 марта. Завершается официальный визит в Москву и Казань председателя Китайской Народной Республики Ху Цзинтао. И в одном и в другом городе он участвовал в открытии национальных выставок Китая в России, где представлено в общей сложности более 15 тысяч видов китайской продукции. Ожидается, что к 2010 году торговый оборот между странами удвоится и достигнет 60 миллиардов долларов. Визит председателя КНР в Россию выдержан, по крайней мере, внешне в ритуальных традициях советских времен, времен нерушимой дружбы Китая и Советского Союза. Один сегмент российско-китайских отношений, однако, до сих пор остается неучтенным. Ежегодно в Россию нелегально прибывают тысячи китайцев. Это беспокоит население восточных областей России. Об этой проблеме рассказывает корреспондент Радио Свободы Любовь Чижова.
Нынешний год в России объявили национальным годом Китая. В Москве в ходе визита лидера КНР Ху Цзинтао открыта выставка товаров из этой страны. Но китайская продукция уже давно знакома практически всем россиянам. И если лет 10-15 назад о ней говорили пренебрежительно «китайская дешевка», то сегодня отношение к ней изменилось. Конечно, китайские автомобили сейчас покупают редко, но вот бытовая техника, игрушки, одежда весьма популярны. Трудолюбивые китайцы работают на благо своей страны не только у себя на родине. Ежегодно в Россию нелегально прибывают тысячи граждан КНР. И у большинства россиян к ним двойственное отношение. Им нравятся дешевые китайские товары, но они боятся китайской экспансии. О том, как живется китайцам в России, мне рассказал профессор МГИМО, президент Фонда поддержки востоковедческих исследований Сергей Лузянин.
Официально где-то постоянно проживающих китайцев 180-200 тысяч. Неофициально называют 1 миллион, 1,5 миллиона. Хотя последние цифры явно завышены, поскольку здесь где-то процентов 50-60 имеется в виду те китайцы, которые транзитом проезжают, либо возвращаются обратно. Ну, видимо, речь идет реально о 350, максимум 400 тысяч китайцев. Первая волна диаспор, приграничные зоны Дальнего Востока, Приморский край, Сибирь, Забайкалье, до Алтайского края, там, правда, меньше. Вторая волна, это уже волна мигрантов, которые были более состоятельны, более как бы продвинуты, солидны, которая сформировалась тоже в 90-е годы и существует сейчас в крупных российских городах. Это Екатеринбург, Москва, Петербург. Ощущение жителей Сибири и Дальнего Востока по отношению к китайцам, оно такое двойственное. С одной стороны, больше 50% говорят и об опасности заселения, о том, что, значит, вот китайцы могут вытеснить, заселить и занять там пустующие земли и так далее. А с другой стороны, эти же опросы говорят, что если убрать дешевые, относительно дешевые китайские рынки, то в социальном плане это будет сильный удар по российским жителям, ну, невысокого достатка.
Грозит ли России китайская экспансия?
В теоретическом, в неком долгосрочном стратегическом видении, конечно, такая угроза существует, причем она существует чисто по объективным показателям. Китайская экономика в 4 раза сильнее, больше и мощнее, чем российская. То есть соотношение Китай-России — это 1 к 4.
Многочисленная китайская диаспора, обосновавшаяся в Москве, отличается от других диаспор основательностью. Здесь есть свои банки, турагентства, и бизнес московских китайцев — это не мелкая торговля. Об этом мне рассказал китаевед, профессор Института стран Азии и Африки Виля Гильбрас.
Освоились они очень обстоятельно. Здесь есть, во-первых, уже очень крупный капитал, который занимается довольно крупными контрабандными поставками товаров широкого потребления сюда на рынок. Здесь есть китайские банки. Эти деятели аккумулируют деньги, организуют через целую систему подставных фирм, скажем, заказ на вырубку леса. Наши фирмы нелегально осуществляют рубку по различным каналам, как правило, зарегистрированным, доставляют груз на границу и переправляют на китайскую сторону. Они постепенно расширяют зону своего влияния на новые и новые города. Я думаю, что, как и с любыми другими, подсчитать нелегалов невозможно. Сейчас очень какой-то такой сложный период, когда китайцы не очень представляют себе будущее. Договорились во время последней поездки Лаврова в Пекин о том, что будут созданы специальные рабочие группы по миграции китайской. Пока китайцы в очень таком растерянном положении. Думаю, что самый простой путь, который они могут решить, минуя все правительства, это начнут создавать фирмы, либо китайские, либо подставные через россиян. Но так или иначе, они будут свое присутствие увеличивать.
Это было мнение профессора Института стран Азии и Африки Вилли Гильбраса. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Главное практическое содержание визита китайского президента-председателя в Россию обозреватели сводят к пакету соглашений в области энергетического сотрудничества. В этом сотрудничестве в равной степени, но по разным причинам, заинтересованы и Москва, и Пекин. На эту тему с американским экспертом беседовал корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Китай пытается гарантировать себе доступ к российским энергетическим источникам. Такой аспект российско-китайской встречи в Верхах выделяют американские наблюдатели. Глобальная кампания, развернутая Китаем в последние годы с целью взять в свои руки контроль за частью мировых запасов нефти, вызывает тревожное внимание в Соединенных Штатах и других развитых странах. Совсем недавно президент Китая заключил серию соглашений о совместных нефтяных разработках с африканскими странами-производителями нефти. Сейчас то, что официально названо соглашениями в области взаимных инвестиций в энергетической области, подписано и в Москве. Прокомментировать эти соглашения я попросил американского экономиста и политолога, президента Фонда экономического образования Ричарда Эббелинга. Я думаю, с точки зрения россиян, это важные перспективные договоры. Они обеспечивают себе надежный рынок сбыта для энергоресурсов на Востоке. Россияне устанавливают связь с государством, которое обещает превратиться в крупнейшего потребителя нефти в ближайшие десятилетия. При этом они, судя по всему, привлекут в свой энергетический сектор китайские инвестиции в момент, когда российские нефтяные концерны, кажется, воздерживаются от этого. Для китайцев такое сотрудничество также выгодно, в том числе в стратегическом контексте. Подобным путем они уменьшат свою зависимость от ближневосточной нефти, которая доставляется морским путем, и в случае конфликтов Китай может оказаться отрезанным от энергоисточников. А о том, что конфликт может быть у Пекина на уме, заставляет думать ускоренная модернизация и увеличение Китаем своих вооруженных сил. Так или иначе, с китайской точки зрения, импорт российской нефти наверняка предпочтительнее других вариантов. Профессор, интересно, что в то время как китайцы идут в Россию, легендарный американский инвестор Джим Роджерс, считающийся оракулом в области инвестиций в природные ресурсы, заявил, что он лично доллара бы не вложил в российские акции. Как вы относитесь к такой оценке? Проблема действительно очевидна. Экономический рост в России последних лет зиждется на нехарактерно высоких ценах на нефть. На внутрироссийское производство и инвестиции приходится ничтожный процент валового продукта. При этом ставка Путина на переход энергетического сектора под прямой или косвенный контроль государства может погубить надежды на увеличение экспорта. Притеснение Москвой иностранных нефтяных концернов заставляет их придержать инвестиции, в то время как в России не создана нормальная инфраструктура для развития нефтяной отрасли и экспорта нефти. К этому добавляется неизвестность относительно того, что будет представлять собой преемник Путина на посту президента. Если он будет продолжать линию консолидации экономической власти в руках государства, если он будет разыгрывать националистическую карту, тогда, возможно, воплотятся худшие ожидания, потому что государственный контроль и попытка руководства экономическими процессами гораздо менее эффективны, чем рыночные силы. Говорил американский экономист, глава фонда экономического образования Ричард Эббелин.
С ним беседовал корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
«Радио Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Напомню, что вы слушаете программу «Время свободы». Это итоговый выпуск за среду, 28 марта. И вот главные темы второй половины этого часа. В Киеве расследуют убийство российского бизнесмена Максима Курочкина. Есть ли связь между этим убийством и политикой? В Душанбе принято решение отказаться от российских вариантов таджикских фамилий. Как влияют друг на друга языки в соседних странах? Продолжается конфликт студентов и деканата социологического факультета МГУ. Закончится ли он студенческим бунтом? Журналисты «Новой газеты» опровергают версию причастности бойцов Мавлади Байсарова к убийству Анны Политковской. Программу продолжим после объявления заголовков новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 20 часов 30 минут. Новости коротко. На Украине продолжается расследование убийства российского бизнесмена Максима Курочкина. Накануне он был застрелен снайпером у здания суда в Киеве. Сенат США с перевесом в два голоса высказался за сохранение графика вывода войск из Ирака в законопроекте о финансировании операции в этой стране. Большинство республиканцев против упоминания о сроках окончания операции. В городе Таль-Афар на севере Ирака по меньшей мере 50 человек убиты в результате вооруженного нападения на суннитский квартал. По словам представителей местной полиции и медиков, тела были найдены в этом районе после ожесточенной ночной перестрелки. В Москве арестован Борис Сокальский, который, как сообщалось ранее, являлся секретарем городского арбитражного суда. Однако в самом суде утверждают, что он не работает в этом учреждении. По данным следствия, Сокальский нанес государству ущерб более чем на 62 миллиарда рублей. По меньшей мере 3 человека погибли в минувшую ночь в боевых столкновениях в Южном Вазиристане, северо-запад Пакистана. По сообщению полиции, около 600 повстанцев несколько часов обстреливали из минометов город Танг. В Ереване прошли похороны премьер-министра Армении Андроника Маргаряна. В стране траур. 55-летний Маргарян, лидер правящей республиканской партии, возглавлял правительство с 2000 года. Он умер от сердечного приступа в воскресенье. В Кабуле смертник взорвал бомбу возле центрального рынка. Убиты 4 человека, ранены 12. Целью атаки, как предполагается, был высокопоставленный сотрудник сил безопасности. Узбекской журналистке Наталье Бушуевой, работающей корреспондентом компании «Немецкая волна», грозит тюремное заключение сроком до 3 лет. Власти Узбекистана возбудили против нее уголовное дело в связи с якобы уклонением от уплаты налогов. Таганская межрайонная прокуратура Москвы приступила к проверке действий организаторов выставки «Запретное искусство 2006».
20:32 в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, среда, 28 марта. Сегодня посол России в Киеве Виктор Черномырдин фактически возложил на власти Украины ответственность за смерть российского бизнесмена Максима Курочкина. Курочкин был убит во вторник снайпером рядом со зданием суда, где слушалось его уголовное дело. Найдена винтовка, из которой был произведен выстрел, и автомобиль, на котором предположительно скрылись двое киллеров. Главной версией преступления украинские правоохранительные органы называют предпринимательскую деятельность покойного. Обозреватели в Киеве указывают на возможные политические причины происшедшего. Из столицы Украины сообщает корреспондент «Радио Свобода» Владимир Ивахненко.
Российский бизнесмен был убит, когда конвоиры вывели его из здания Святошинского районного суда Киева, направляясь к спецавтомобилю. Единственная пуля прошла через сердце Курочкина на вылет и ранила одного из охранников. Стреляли из чердачного помещения жилого дома, расположенного напротив здания суда. Милиционеры обнаружили там винтовку иностранного производства с оптическим прицелом. Удалось найти и автомобиль «Мазда» серебристого цвета, на котором двое в масках скрылись с места преступления. Поиски самих киллеров пока никаких результатов не принесли. Как заявил посол России на Украине Виктор Черномырдин, российское посольство не оставит без внимания убийство своего гражданина. При этом Черномырдин фактически возложил ответственность за произошедшее на украинский суд, который не смог обеспечить надежную охрану подсудимого. Максиму Курочкину было 38. В криминальном мире его знали как Макс Бешеный. Свой бизнес он начал в России с контроля над вещами рынком в московских Лужниках. Его неоднократно задерживали за рэкет, нанесение тяжких телесных повреждений и грабеж. О бизнес-деятельности Курочкина на Украине рассказывает обозреватель интернет-издания «Репортер» Владимир Бойко.
Максим Курочкин в Украине работал в двух направлениях. Это электроэнергия. Он был собственником значительной части акций многих энергораспределяющих компаний и готельный бизнес. В собственности Курочкина находились ранее самые крупные, самые аппетитные объекты в гостиничном бизнесе в Украине. Это гостиница «Орианда» Ялта, это «Премьер Палас» в Киеве, это гостиница «Днепр» в Киеве и несколько более мелких объектов в других городах. Также известен его интерес к рыночному бизнесу, в частности, знаменитый рынок Озерки в Днепропетровске, из-за которого было столько конфликтов у Курочкина с украинскими олигархами.
Кроме бизнеса, Курочкин занимался и политикой. В период президентских выборов на Украине в 2004-м он был одним из основателей российского клуба, открыто поддержавшего нынешнего премьера Виктора Януковича. А во время минувшей парламентской кампании финансировал из России избирательный блок Натальи Витренко «Народная оппозиция». После президентских выборов предприниматель не появлялся на Украине. Власти объявили его в международный розыск по подозрению в вымогательстве и причастности к незаконной приватизации ряда объектов. В ноябре прошлого года, добровольно прилетев из Москвы в Киев, Курочкин был арестован прямо у трапа самолета и с тех пор находился под стражей. Следствие рассматривает несколько версий убийства Курочкина, но все они связаны с его бизнес-деятельностью. И не только на Украине, но и в России, продолжает журналист Владимир Бойко.
Милиция наверняка знает, кто убил И за что убил? Во-первых, Курочкин имел в камере телефон, мобильный телефон, который, безусловно, прослушивал. И, во-вторых, у него в камере были соседи, и я лично не сомневаюсь в том, что эти соседи были водворены в камеру в рамках внутрикамерной разработки, так называемой. О возможном покушении на Курочкина было очень хорошо известно украинским правоохранителям. Его было выгодно смерть на Украине и в России практически всем игрокам энергорынка и гостиничного рынка.
По мнению украинской оппозиции, это громкое преступление свидетельствует о новом переделе собственности и о том, что ситуация в стране возвращается к началу 90-х годов. Премьер Янукович считает, что Курочкин, скорее всего, стал жертвой обычных бизнес-разборок. А вот соратник Януковича по партии регионов, депутат Верховной Рады Василий Киселев, предполагает, что это политическое убийство с целью столкнуть Украину с Россией. О возможных политических мотивах этого преступления говорит и директор Киевского Центра социальных исследований «София» Андрей Ермолаев.
Вызывающий характер убийства ориентирован на то, что была инспирирована криминальная война в Украине высокого уровня. Что это означает? Это означает, что в случае неких ответов, которые могут последовать со стороны, например, тех, которые связаны с Курочкиными, или которые могут пытаться отомстить за эту смерть. Вот эти шаги могут стать причиной новых скандалов и разборок с политическим контекстом. Я рассматриваю это убийство не только как трагедию, но и как технологию. Технологию, цель которой взорвать политическую ситуацию. Потому что это всегда благодатная почва для культивации часто необоснованных политических легенд и основанных на этом политических спекуляций.
Представители власти и оппозиции, комментирующие убийство Максима Курочкина, пока сходятся только в одном. Это громкое преступление, вызов не только правоохранительным органам Украины, но и государству в целом. Владимир Иванович Вахненко для Радио Свобода, Киев.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за среду, 28 марта. Затянувшийся конфликт между руководством деканата и студентами социологического факультета МГУ вышел за рамки вуза. Открытое обращение к декану факультета Владимиру Добренькову отправили преподаватели и студенты других столичных высших учебных заведений. Письма в МГУ пришли и от Американской социологической ассоциации и Национального центра научных исследований Франции. В этих письмах содержится поддержка студентов социологического факультета, которые открыто выступили против политики, проводимой администрацией. Недовольство учащихся вызывает качество образования и бытовые условия на факультете социологии. Декан Владимир Добренков назвал все происходящее хорошо спланированной акцией, за которой стоят политические силы прозападной ориентации. Это цитата. И обвинил студентов в экстремизме. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Ольга Вахоничева.
Конфликт между студентами и администрацией социологического факультета Московского госуниверситета начинался, казалось бы, с мелочи. Ребята жаловались на факультетскую столовую, где цены сравнимы с ресторанами, и просили организовать более доступное питание. Почти год деканат на просьбу не откликался. Очередное предложение открыть дешевую столовую вызвало неожиданную реакцию декана Владимира Добренькова. По словам студента третьего курса социологического факультета Олега, всех недовольных организацией питания он обещал наказать. Своей фамилии студент студенты по понятным причинам просили не называть. Боясь репрессий, права начали отстаивать подпольно. Активисты создали сайт, где рассказывают о бесчинствах, которые, на их взгляд, допускает администрация. Претензий к руководству деканата достаточно. Вот что говорит студент факультета Олег.
Наши основные претензии – это недовольство чудовищно низким качеством образования. На всех компетентных преподавателей либо уволили, либо поставили в такое положение, когда они уходили сами. А никакие внешние исследователи или ученые-социологи на факультете не появляются. Грантовая политика такова, что преподаватели не имеют стимула заниматься на факультете научной работой и потом делиться результатами со студентами. Сам декан не является социологом и научное сообщество его не принимает. Эти претензии главные, остальные связаны с тем, что нарушается право на там, студента на площадь. Очень маленькое здание, нет вентиляции. Все помещение просматривается камерами видеонаблюдения. Установлены турникеты на входе. по которому очень долгое время не пускали никого, кроме студентов соцфака.
После того, как о противостоянии на социологическом факультете рассказали средства массовой информации, администрация тактику поменяла. Дорогое кафе аннулировали, организовав временный пункт питания с чаем и булочками. Стационарную столовую обещают открыть в новом учебном году. В ответ на открытое письмо учащихся, где были изложены претензии к политике администрации факультета, ректор МГУ Виктор Садовничий создал комиссию. Она должна разобраться в причинах конфликта. Как написано на студенческом сайте, Владимир Добренков в присутствии председателя комиссии Петра Вржеща заявил, что не допустит комиссию к работе до тех пор, пока ему не будет известно, что именно она собирается исследовать. Прокомментировать ситуацию мы попросили председателя комиссии Петра Вржеща.
Вы знаете, что такие разговоры были, да, но реально мы работаем.
Но насколько обосновано заявление, что вас не пустили на факультет?
Угрозы такие были, но реально пускают туда, куда нужно, нас пускают. Не могут не пустить, и на комиссии работает. Приказ ректора выполняется полностью. Какая-то причина для конфликта есть, и поэтому мы разбираемся.
Никаких притеснений студентов и репрессий со стороны?
Нет, не допустим.
Между тем, на сайте студентов факультета разместили объемный текст речи Добренькова на ученом совете, которая была записана на аудиокассету. В своем выступлении декан обвиняет ребят в попытке проведения студенческой революции в масштабах страны. Вот несколько цитат из речи декана, опубликованной на сайте.
Эта группа лиц определенной политической ориентации пытается с помощью тех традиционных и нетрадиционных технологий сформировать протестные настроения и направить их против существующего порядка страны. У нас есть все основания полагать, что за этим накатом на социологический факультет, на Московский университет, стоят определенные политические силы прозападной ориентации. Нельзя создавать комиссии по проверке социологического факультета. Нам не следует разбираться друг с другом, а разбираться надо с проявлениями экстремизма в студенческой среде и отдавать себе отчет в том, что истоки следует искать прежде всего вне университета.
На обращение студентов-социологов к коллегам из других московских вузов с просьбой поддержать их и разобраться в ситуации, сложившейся на факультете, уже откликнулись многие. Письма поддержки пришли от известных российских и зарубежных ученых-социологов. Внимательно за происходящим в вузе следит и преподаватель Государственного гуманитарного университета Александр Бибков.
Судя по тому, как развивается ситуация, видно, что декан занимает очень двойственную позицию. И эта двойственная позиция объясняется, с моей точки зрения, попыткой избавиться от скандала, то есть замять дело по-тихому. Перед внешней аудиторией он разыгрывает спектакль проплаченности и нанятости просто для того, чтобы дискредитировать тех студентов, с которыми он был совсем недавно вежлив. Это такая очень тривиальная, что ли, уловка для того, чтобы выиграть время.
Получить комментарий декана социологического факультета Владимира Добренькова не удалось. Чтобы избежать искажения информации и двойственности в трактовке конфликта, студенты просят встречи с деканом в присутствии ректора и заинтересованной общественности. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Через несколько минут я представлю вам традиционную рубрику итогового выпуска программы «Время свободы. Человек дня». Сегодня это знаменитый американский журналист Ларри Кинг. Компания CNN широко отмечает 50-летие его творческой деятельности. А сейчас о другой актуальной теме дня. В Таджикистане начался процесс адаптации к таджикскому произношению местных имен и фамилий. С такой инициативой выступил на минувшей неделе президент республики Мамали Рахмонов, отказавшийся от окончания «ов» в своей фамилии. Рахмонов меняет документы, в которых указано его имя, и призывает последовать своему примеру соотечественников. О сочетании традиций и политики в этом вопросе я расспросил таджикского журналиста и писателя, обозревателя таджикской службы «Радио Свобода» Салима Аюбова. Его литературный псевдоним Салим Аюбзот.
Сама по себе это старая идея, она берет начало где-то в период Хрущевской оттепели, когда таджикская интеллигенция наряду с другими проблемами тоже говорила о том, что надо вернуться к историческим корням, так называемым. Есть и политика, потому что наблюдается, когда в самые тяжелые моменты страны возникают такие интересные вопросы, которые как бы захватывают всех. Помним, как было с празднованием саманидов, празднование года чистой воды, или же приказ Рахмонова о том, чтобы учителя не должны иметь золотые зубы, и масса других таких вещей, которые как бы отвлекают народ от каждодневных проблем. Сейчас Таджикистан находится в очень глубоком энергетическом кризисе, нет воды, нет газа, нет света. Видимо, есть и политика тоже. Есть еще и такое мнение среди таджикских ученых, что вот эти славянские, так называемые окончания, суффиксы, не чужды таджикскому народу, потому что найдено очень много разных древних трактатов, древних имен, где используются такие окончания. Скажем, вот национальный герой периода борьбы с монголами, Деваштич, вот у него суффикс, вот ич — это суффикс. И очень много таких Багнич, Барзич, а также Суов, Тахингов и другие. Первые фамилии с суффиксом «ов» появились еще в начале 19 века, когда первые русские бизнесмены пришли туда и организовали заводы, создавали заводы, компании, банки. Я встретил первую вот такую фамилию, это Мансуров, миллионер бухарский, когда принял вот такую фамилию. Ну, конечно, в советское время было очень сложно, скажем, если бы человек захотел поменять фамилию на, скажем, Аюбов на Аюбзот.
Но практически это можно было сделать, если бы в советское время вы поставили перед собой такую задачу?
Через большие трения, но были такие люди, но, с другой стороны, на них тоже в то время смотрели очень непривычно.
Сколько глубоко укоренилась эта традиция славянских суффиксов в таджикских фамилиях? Вы ожидаете, что сейчас легко произойдет отказ от такого рода окончаний в фамилиях, либо они сохранятся?
Я не думаю, что очень быстро все перейдут на новые описания. Во-первых, это открывает новые возможности для чиновников еще раз протягивать лапу. Это взлет коррупции, все делается через деньги.
Какая фамилия для вас привычна? В таком славянизированном, что ли, ее исполнении? Или в более традиционном таджикском варианте?
В какой-то мере важно, потому что это как бы показывает, что человек знаком со своим прошлым, знаком с традициями культуры, литературы.
Говорил обозреватель таджикской службы «Радио Свобода» Салим Аюбзот. О взаимопроникновении языковых норм в контексте общественных обстоятельств я беседовал с моим коллегой, обозревателем «Радио Свобода», писателем Петром Вайлем.
По-моему, нужно говорить не о закономерности, а о естественности этого процесса, не давая ему никакой оценки, потому что оценки здесь быть не может. Это подход исторический. Вот как история складывается, так складывается. Когда возникли независимые государства на месте бывшего Советского Союза, что произошло первое? Любой народ выражается в первую очередь в языке. Это самое заметное. Они сразу двинули свои самоназвания. И вы прекрасно помните, как российская пресса, телевидение, газеты немедленно это подхватило. И появились чудовищного уродства какие-то образования, вроде Башкортостан, Молдова. Получилось, что русским языком стала управлять политическая конъюнктура новых стран. Это совершенно разные вещи. Одно дело, когда там Цейлон становится Шри-Ланка. Это смена названия. Это все принимают. Почему традиционная в русском языке Башкирия должна превращаться в Башкортостан, совершенно непонятно. И то же самое происходит и с именами. Понятно, что самостоятельность хочется выразить именно вот таким вот образом. Но также и понятно, что за русификацией имен существует мощная традиция. Вот Салим сказал, что на Кавказе это не было. Да и очень даже было. Посмотрите, знаменитейшие армяне. Каспаров. Это же Каспарян. Сергей Довлатов. Это же Довлатян бывший, там кто-то у него был Довлатяном, да? Когда имперская политика России проводилась, мы сейчас опять не даем оценки. Так или иначе, нужно было сосуществовать. Это естественная мимикрия. И естественно, что малый народ мимикрируют по отношению к большому. Процесс языковой мимикрии, так или иначе, и заимствования, он происходит. Поэтому относиться к этому, мне кажется, нужно в конечном счете спокойно. Кавказ тот же самый был. Вот был такой известный генерал, военачальник фамилией Панчулидзев. Ему казалось, что так удобнее. А раз ему казалось, так пусть так будет.
Ну, тут есть еще два аспекта той же проблемы. Во-первых, а как нам называть президента Таджикистана сейчас? Рахмонов или Рахмон? С точки зрения русского языка, как правильно?
Как разумеется, как он себя постановил называть.
То есть это его личное право?
Абсолютно.
Может нам
если вы завтра называть. Поменяете свою фамилию, я должен буду вас
хорошо.
Так называть.
А если возьмем обратный процесс, возьмем, скажем, процесс близкой вам Латвии, где прибавляют к славянским фамилиям вот эти приставки «С», там, «Семенов», с этим как?
Если человек играет в латвийской футбольной команде и называется «Федоровс», ну, что с этим поделаешь? Я родился и прожил молодость в Риге, и когда вот эти меня называли «Вайлс», я же не обижался, если они прибавляли «С» к моей фамилии. Если это соответствует правилам латышского языка, я с удовольствием им подчиняюсь. Если бы я жил в Латвии и играл бы в футбольной команде вместо с Федоровсом, я бы, наверное, тоже был бы Вайльс и подчинялся бы этим правилам. Однако я там не живу. Если Рахмонов, фамилия Рахмон и на слух, и на взгляд довольно сильно отличается от Рахмонова на целых две буквы, значит, давайте уважать его желание.
О русификации и дерусификации имен и фамилий говорил обозреватель «Радио Свободы» писатель Петр Вайль. Итоговый выпуск программы «Время свободы» продолжим обзором российской печати. Комментаторы московских газет 28 марта обсуждают версию о причастности к убийству Анны Политковской бойцов из отряда Мавлади Байсарова. Соответствующее письмо, авторство которого приписывают бывшим бойцам этого подразделения, обнародовано на интернет-сайте Организации за права человека. И сегодня об этом пишут сразу несколько газет. У микрофона Антон Жилнов.
Из послания, которое якобы написали бывшие члены отряда Мавлади Байсарова, следует, что Рамзан Кадыров подозревал брата командира горца, погибшего в результате покушения, в причастности к убийству своего отца Ахмата Кадырова, и поэтому отдалил от себя Мавлади Байсарова. Однако часть байсаровских бойцов перешла к Рамзану Кадырову. Они, как утверждают авторы письма, и стали исполнителями убийства Анны Политковской. За пару недель до убийства они приехали в Москву, где связались с неким полковником ФСБ по фамилии Дранец. Этот человек и навел убийц на Анну Политковскую, показав им ее дом. После совершения убийства исполнители вернулись в Чечню, где их самих убрали, а трупы сожгли. Затем был убит и Мавлади Байсаров, который якобы знал обо всей этой истории. Подробнее о том, как Лев Пономарев получил письмо с этими данными, правозащитник рассказал в интервью «Радио Свобода».
Получили ссылку на сайт, который носит название ГУЛАГ. Сайт этот открыл. Это какой-то диссидент наш советского периода, который сейчас является предпринимателем в Соединенных Штатах Америки. На этом сайте выставлено это письмо, которое сейчас получило широкое распространение в средствах массовой информации. Получив это письмо, мы решили не ставить на свой сайт, потому что там очень конкретная информация. Там называется фамилия людей, которые принимали участие в убийстве. Слишком конкретная информация. Поэтому я послал это письмо в «Новую газету», потому что «Новая газета» занимается расследованием убийства Анны Политковской. Мы считали очень важным, чтобы это попало как можно быстрее нашим следственным органам. Твердо уверен, что несмотря на возможно провокационный характер этого сообщения, наши следственные органы должны обязательно выяснить, существуют те люди, которые подписали это письмо, найти этих людей и опросить.
Сказал Лев Пономарев. В пресс-службе президента Чечни письмо отказались комментировать, назвав его бредом, а в прокуратуре республики не смогли вспомнить случая с убийством трех бывших бойцов спецотряда «Горец». Антон Жилнов для «Радио Свобода», Москва.
Эта версия об убийстве Анны Политковской не вызывает доверия у журналистов «Новой газеты», которые во взаимодействии с правоохранительными органами принимают участие в расследовании преступления. Я беседовал с обозревателем «Новой газеты» Вячеславом Измайловым.
Мы работаем по фактам, а там, если бы это были факты, если бы это были действительно коллеги тех людей, которые были якобы использованы для дела Ани, а затем ликвидированы, эти люди бы хотя бы назвали их фамилии, их имена. У любого человека есть какие-то родные и близкие, которые борются за его судьбу. Обязательно бы организовали бы поиски. Никаких данных нет о том, что каких-то людей из команды Байсарова убили и их ищут родственники. Нет. Там упоминается фамилия офицера ФСБ, который является действительно реальным лицом. Но почему она туда вписана? Я полагаю, что это одна из попыток увести следствие по ложному пути.
Кому выгодна эта попытка? И, в общем, использованным достаточно авторитетные в либеральном мире средства массовой информации, организации, это и правозащитные организации, это и радио «Эхо Москвы».
Таких попыток несколько, которые как бы правдоподобны, могут быть выглядеть как правдоподобные, а на самом деле, когда начинаешь на них отвлекаться, теряешь много времени. Мы работаем не по эмоциям, не по каким-то предположениям. Этот период, во всяком случае, для нас, для тех, кто проводит расследование в «Новой газете», он прошел. Мы работаем сегодня уже по фактам. Нельзя без суда говорить, что те или иные люди причастны к убийству Ани. Можно говорить о том, что мы предполагаем, что некие люди, которых мы знаем поименно, причастны к ее убийству. По ним мы сейчас и работаем. Это я расцениваю как попытку увести следствие по ложному пути. Я чего боюсь? Я боюсь того, что те люди, которые имеют отношение к убийству Ани и по части организаторов, заказчиков и исполнителей, они могут быть убраны в любой момент. Чтобы я не желаю им быть взорванными или расстрелянными, я желаю видеть этих людей на скамье подсудимых. Мы работаем по этим людям. Мы не хотим отвлекаться вот на такие дела. Тем более там есть детали, которые я знаю точно, и которые здесь даже сомнительными не выглядят. Они выглядят как ложные.
О версиях убийства Анны Политковской я беседовал с обозревателем «Новой газеты» Вячеславом Измайловым. Человек дня Радио Свобода 28 марта американский тележурналист Ларри Кинг, ведущий знаменитого ток-шоу на телеканале CNN. Компания CNN отмечает 50-летие творческой деятельности Кинга. Ларри Кингу, его настоящее имя Лоуренс Харви Зигер, 73 года. Он родился в Нью-Йорке, где окончил школу и получил гуманитарное высшее образование. Весной 57 года он начал работать диджеем в утреннем эфире музыкальной радиостанции в Майами. Затем сотрудничал еще с несколькими американскими радиостанциями. С 85 года он работает на телеканале CNN, и его ежевечернее ток-шоу считается одним из самых профессиональных и долгоиграющих в мире. На экране Ларри Кинг всегда появляется в больших очках, в подтяжках и в рубашке с закатанными рукавами. Такой же образ на советском телевидении избрал в свое время для себя Владислав Листьев. Ларри Кинг – лауреат многих профессиональных наград. Он активно занимается благотворительной деятельностью, женат 7-м браком. У «Человека дня» Радио Свобода говорит мой коллега Александр Генис.
Больше всего Ларри Кинг жалеет, что ему не удалось взять интервью у Иисуса Христа, Авраама Линкольна и Папы Римского. Со всеми остальными, надо полагать, он уже поговорил. Более 40 тысяч интервью за 50 лет работы. Самое поразительное, что он не стал мизантропом, и люди ему не надоели. Свой беспрецедентный успех Ларри Кинг объясняет искренним любопытством к другому, кем бы он ни был. Свое первое интервью он взял у официанта в забегаловке, где юный радиожурналист расспрашивал всех, кто туда заходил. С тех пор Ларри сменил фамилию, перебрался на телевидение и надел подтяжки. Но главное осталось. Его интересуют не вопросы, а ответы. «Если ваш вопрос длиннее двух предложений, — говорит он, — значит, это шоу о вас, а не о вашем собеседнике». В отличие от других китов американского эфира, Питера Дженнингса, Дана Разера, Теда Копила, Ларри Кинг никогда не любил атмосферы большой политики. Он культивирует приватный, задушевный разговор, в котором всегда остается место для интимных пустяков, необязательных тем и непритязательных шуток. Зная, что ничто нас так не обезоруживает, как готовность выслушать, Кинг никогда не отводит глаз от лица собеседника. Он льстит ему интенсивным вниманием к любой, даже проходной фразе. При этом Ларри Кинг интересует не мнение гостя, а его опыт. Не мысль, а страсть. Не слово, а жест. Он стремится показать зрителям всего человека, а не только ту рациональную часть нашего «я», которой мы всегда рады поделиться. Тайное искусство Ларри Кинга в том, что он умеет усыплять даже профессиональную бдительность. Так, когда 8 сентября 2000 года Ларри беседовал с Владимиром Путиным, он первым делом спросил у начинающего президента, нравится ли тому его должность. Только дружелюбно выслушав пространный ответ, Кинг задал второй вопрос. Что случилось с подводной лодкой «Курск»? И получил ставший знаменитым ответ. Она утонула. Остального можно было уже не слушать. Дело в том, что Ларри Кинг – инквизитор, прикидывающийся исповедником.
У «Человека дня» Радио Свобода, американском тележурналисте Ларри Кинге, который отмечает 50-летие своей деятельности в радио и телеэфире, говорил мой коллега Александр Генис. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду, 28 марта, над которым работали продюсеры Лина Ширяева и Наталья Пахомова. Автор ведущей программы Андрей Шар, я прощаюсь с вами до завтрашнего вечера. Вы, пожалуйста, оставайтесь на волне Радио Свободы и до той поры. После новостей в нашем эфире программа «Поверх барьеров». Как всегда, по средам коллега Иван Толстой представит «Европейский час» радиожурнала. Среди тем его программы рассказ об итальянском романе о Сталинграде и Сталинградской битве. Не пропустите. Всего доброго.
Максима Курочкина стрелял снайпер с крыши жилого дома напротив здания суда.
До этого принцесса была на воинской службе.
Лимонов сегодня тоже демократ, хоть и левого толка.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Нельзя делать преступником мужчину, который обеспечивает две семьи.
Резолюция не является инструментом наказания Ирана.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044, мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.